трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
23 часа 3 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах». Вы можете нас смотреть, не только слушать, на Яндекс.Эфире и на YouTube-канале «Эхо Культура. Авторская песня». А у нас в гостях сегодня замечательный поэт Сергей Маркович Гондлевский. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы договорились, что Сергей Маркович будет читать стихи, но я решила, что я сегодня побью рекорды по идиотским вопросам и спрошу вас вот о чем. На ваш взгляд, все-таки стихосложение – это искусство для глаз или для ушей?
Для ушей, разумеется.
Почему?
На мой вкус.
Почему?
Потому что я получаю физиологическое удовольствие от произнесения замечательных строк, я имею в виду какие-нибудь общепризнанные прекрасные строки. И я не одинок. Хаусман говорил, что он не любит вспоминать хорошие стихи, когда бреется, потому что у него дыбом встают волосы, и это затрудняет ему бритье.
Ну, я считаю, что убедили. Я думаю, что на этой оптимистической ноте мы можем...
И слышать, и произносить. Ну, от произношения, пожалуй, да.
Угу. То есть это такое удовольствие в произнесении, в составлении звуков. То есть если бы я вам продавала машину, я бы сказала, что вы аудиальщик, воспринимаете мир ушами. Давайте на этой оптимистической ноте начнем читать стихи. По-моему, этого довольно.
Хорошо. Элегия. Предпослан эпиграф из Мандельштама. Не холодная, прозрачная весна. Апреля цирковая музыка, трамваи, саксофон, вороны накроет кладбище Миусское, западник брата с похоронной. Был или нет я здесь по случаю, рифмуя на живую нитку, и вот доселе сердце мучаю, все пригодилось недобитку. И разом вспомнишь, как там дышится, какая слышится там гамма, и синий с предисловием дымшица выходит томик Мандельштама. Как раз и молодость кончается, гербарный василек в тетради, кто в США, кто в коме мается, как некогда сказал Саади. А ты живешь свою подробную, теряешь совесть, ждешь трамвая, и речи слушаешь надгробные, шарф подбородком уминая, когда за даром, тем и дорого, с экзальтированным протестом трубит саксофонист из города Неаполя, видать, проездом. Все разом, вещи в коридоре, отъезд и сборы в попыхах, 6 вялых роз и крематории, предсказания в стихах, другие сборы, путь не близок, себя в трюмо, а у трюмо засохшие яблоко огрызок, все одиночество само, или короткую порою десятилетия назад она и он, как брат с сестрою, друг другу что-то говорят, обои в клетку голубую и обязательный хрусталь семейных праздников, любую подробность, каждую деталь, включая освещенность комнат и мебель, тумбочку, комод и лыжи за комодом вспомнит проснувшийся и вновь заснет. Я по лестнице спускаюсь и тихонько матюкаюсь. Толстой девочке внизу делаю козу. Разумеется, при спуске есть на психику нагрузки. Зря я выпил без закуски. Как это по-русски? Солнце прячется за тучкой. Бобик бегает за жучкой. Бьется бабушка над внучкой. Сделай, дядя, ручкой. Устроиться на автобазу и петь про черный пистолет. К старухе-матери ни разу не завернуть за 10 лет проездом из газлей на юге с канистры кислого вина одной подруги из Калуги заделать с дуру пацана. В Рыгаловке рагу по средам, горох с треской по четвергам, божиться другу за обедом, впаять за вгару по рогам, преодолеть попутный гребень 30-летия, чем свет возить налево лес и щебень и петь про черный пистолет, а не обломится халтура, уснуть щекою на руле, с просонья вспоминая хмуро Махаловку в Махачкале.
Я напомню, что у нас в гостях поэт-писатель Сергей Гондлевский. И знаете, вот я сейчас слушаю вас, ну, я читала ваши стихи своими глазами, и очень хочу вас спросить, вышли из 60-х, шестидесятник, а ушли из них или каким-то местом там и остались? Как вы считаете?
Слушайте, я не шестидесятник, я 52-го года рождения.
Про временное ощущение. Знаете, как-то вот у меня такое впечатление, возможно, ошибочное, что для культурного контекста шестидесятник – это не год рождения, это не определенный возраст. Ну, к концу 60-х годов вы уже были, что называется, в сознании, да? Но вот, может быть, есть ли какой-то конечный период, в котором вы сами себя задерживаете в творчестве?
Ну, все-таки я привяжусь к шестидесятничеству. Дело в том, что я долгое время, ну, жил на отшибе и был достаточно невежественен. Так что я там к своим, не знаю, 15, 16, 14 годам, я, в общем-то, не читал... В этом нет ничего, так сказать, такого, чем бы можно было гордиться и фрондировать. Я не читал современников, но я читал Пушкина, Лермонтова, то, что читал мой отец. Ну, кстати, Багрицкого, Маяковского, Есенина. Так что я был целиком под влиянием вкусов моего отца, а все эти новшества от Евтушенко до Бродского я уже узнал зрелые годы. Ну, зрелые годы, то есть... уже участь в университете, скажем так.
А на ваш взгляд, я понимаю, что он не объективен, но, скажем так, Сергей Гондлевский первого сборника стихов и Сергей Гондлевский трепанации черепа, я не знаю, один химический состав?
Нет, я сильно изменился.
Давайте почитаем еще.
Да, он сейчас... по совпадению как раз и стихи на ту же тему. Фальстафу молодости я сказал прощай и сел в трамвай. В процессе эволюции не вдруг был шалопай, а стал бирюк. И тем не менее апрель с безалкогольной капелью мне ударяет голову, как хмель. Не водрузить ли несколько скворешин с похвальной целью? Не пострелять ли в цель? Короче говоря, я безутешен. Растроганно прислушиваться к лаю, чириканью и кваканью, когда в саду горит прекрасная звезда, название которой я не знаю. Смотреть, стирая робу, как вода наматывает водоросль на сваю, поотмели рассеивает стаю мальков и раздувает не вода. Грядущей жизнью, прошлый, настоящий, неярко озарен любой пустяк, порхающий, желтеющий, журчащий, любую ерунду берешь на веру. Не надрывай мне сердце, я и так с годами стал чувствителен не в меру. Следующее стихотворение посвящено Петру Вайлю. Цыганка валится, мотая юбку, вокзал с младенцем на весу. Художник слово на четвертой рюмкой сидишь и ни в одном глазу. Еще нагляднее от пойла жгучего все-все художества твои. бери за образец коллегу Тютчева, молчи короче и таи. Косясь на выпивку, честит пророчица, но не содержит эта речь и малой новости, какой захочется, купе курящее развлечь. Играет музычка, мигает лампочка, и ну буфетчица зевать, что самое де время лавочку прикрыть и выручку сдавать. Шуршат по насыпи чужие особи, диспетчер зазывает в путь, а ты сидишь, как Меньшиков в Березове. Иди уже куда-нибудь. Ржавчина и желтизна, очарование очей, облако между крыш самой себя растет, ветер крепчает и гонит листву за шеи, треплет фонтан и журнал позапрошлых мод. Синий осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный бес в ребро, казалось бы, отбил все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в длинном черном пальто.
Сергей Маркович, а скажите, пожалуйста, вот я довольно подробно слежу за вашей общественной активностью. Не могу сказать, что она, что вы как бы идете на баррикады, но вы делаете то, что вы считаете нужным, вы занимаете определенную политическую позицию. И мой традиционный вопрос творческим моим гостям: существуют ли, на ваш взгляд, какие-то идеи, ради которых вы готовы были бы приравнять к штыку перу?
Вы знаете, здесь дело в том, что я могу придерживаться любых взглядов, но я не хозяин своим способностям. Так что я могу решить про себя все, что угодно, но между тем, как между этим решением и делом может вырасти непреодолимая преграда.
Ага. То есть, правильно ли я вас понимаю, что вы, собственно, деятельность воспринимаете, я имею в виду поэтическую деятельность, как некую ретрансляцию? То есть вы пишете то, что вам диктует кто-то сверху, снизу, сбоку, кто угодно. Вы не можете себе сделать заказ.
Это очень торжественно звучит. Знаете, я как девочка на танцах стою и жду, чтобы меня пригласили.
Ага, понятно. Ответ получен. Но, скажем... Я когда прочитала впервые о чтениях стихов на Маяковке в конце 50-х, начале 60-х годов, это было задолго до вас, до меня, но меня очень впечатлило само, как это сказать, паломничество. Пришли люди в годовщину дня рождения Маяковского к памятнику и начали читать сначала Маяковского, а потом полузапрещенного Мандельштама, потом себя, потом... И вот как бы вы можете себя представить на их месте, я не знаю, на митинге, на Болотной, где угодно?
Нет, я не могу себя представить. Я думаю, что здесь дело в объективной смене поколений, что мы дышали разным воздухом. У нас разный химический состав клетки. Там я завидую этому поколению, я восхищаюсь ими, вне всякого сомнения. Но помните, это смерть Вазира Мухтара начинается, что в 25-м году с петербургских площадей исчезли люди с прыгающей походкой. Это произошла смена поколений. У меня был замечательный товарищ, вот как раз из этого поколения, Аркадий Пахомов. С ним невозможно было ходить по городу. Он останавливался, встречая знакомых, каждые 5 минут. Я каждые 45 минут, при том, что я был вполне общительным молодым человеком. Настолько интенсивным была его юность. Он был старше меня на 12 лет. Это очень чувствовалось.
А какое значение для вас имеет традиционность формы? Вот, ну, знаете, есть поэты, чьи стихи о бабочке написаны в форме бабочки, чисто графически, да? А в свое время, ну, наверняка любой человек, который, так сказать, сделал опыты в поэзии, пытался писать, я не знаю, квадрат квадратов, венок сонетов, имеет значение для вас в какой форме? Или все, когда пошла мысль, вам уже не важно?
И да, и нет. Эти вопросы предполагают большую свободу выбора, чем ту, которой располагаю я. Это все-таки для меня, повторяю, не плавание, поплыву-ка я кролем, нет брасом, нет баттерфляем. Здесь ты гораздо более скован, снова же, так сказать, не будем нагнетать и демонизировать собственные все эти способности, но тем не менее... что-то такое есть. Это доводы, так сказать, против. Но есть и доводы за. Да, меня это беспокоит. Я борюсь с таким рутинным, механистическим, собственным перфекционным навыком. Я не пишу в таком случае. Я пишу, когда... о, что-то новое для меня. Повторяю, это может не заметить читатель. Но если я вижу какую-нибудь малость новую, меня это воодушевляет.
Понятно. Я напомню, что наш собеседник сегодня поэт Сергей Гондлевский. А продолжаем читать?
Да. Спасибо. Мне нравится смотреть, как я в ряду. Худой, сутулый, в прошлом многопьющий. Когда меня средь рощи на ходу бросает в вечный сон грядущий. Или потом, когда стою один у края поля непрекаян, окрестностей прохожий господин и сам себе хозяин. И сам с собой минут на пять вась-вась я медленно разглядываю осень, как засран лес, как жизнь не удалась. Как жалко леса, а ее не очень. Романс. В Переделкино есть перекресток. На закате июльского дня, незадолго до вечной разлуки, ты в Москву провожала меня. Проводила и в спину глядела. Я и сам обернулся не раз. А когда я свернул к ресторану, ты, по счастью, исчезла из глаз. Приезжай, наконец, электричка, и уеду, была не была, в Сан-Франциско, Марсель, Якогаму, чтобы жалость с ума не свела. Скрипит, а ты лоскут газеты, сложи в старательный квадрат и приспособь, чтоб дверца эта не отворялась ни в попа. Порхает в каменном колодце невзрачный городской снежок. Все вроде бы, но остается последний небольшой должок. Еще осталось человеку припомнить все, чего он не. Дорогой, например, в аптеку в пульсирующей тишине. И стоя под аптечной коброй взглянуть на ликование зла без зла. Не потому, что добрый, а потому что жизнь прошла.
Вот хороший вопрос пришел от одного из наших слушателей. Многоуважаемый Сергей Маркович, а что поэзия сегодня? Для кого, о чем, в чем она? Или она интересна лишь поэтам? Он, кстати, продолжает, Николай, мой вопрос. Как бы насколько для читателя... Знаете, как есть зрительское кино, а есть авторское кино? Вот поэзия – это какое кино?
Ну... поэзия, как и кино, бывает совершенно разным. Но поскольку вопрос обращен ко мне, я отвечу о своем самочувствии. Прежде всего, конечно, этим занимаюсь я. И мне надо угодить самому себе, хотя я далеко не безразличен к тому, чтобы понравиться, и не безразличен к успеху. Но мне кажется, что это и практично, что если я увлеченно буду заниматься своим делом, то помните, как Том Сойер красил забор?
Да.
Рано или поздно, да, мой азарт, он заразит и окружающих. Если он их не заразит, я хотя бы не буду чувствовать, что я был искателем, что я что-то добивался и не добился. Я был занят своим делом, просто, так сказать, оно никого, кроме меня, не заинтересовало. Если это заинтересует кого-то еще, отлично, тем лучше для меня.
Ну вот еще один из наших слушателей пишет, что «Сотни тонн боевого железа» — стихи вне времени абсолютно пророческие. А у вас бывало такое, когда я про это говорил? Вы можете это не говорить вслух, но вот внутреннее ощущение такое возникало?
Да. Да, считанные разы, и да, это производит впечатление, это ошарашивает, потому что ты в себе ничего такого не подозреваешь. Ну, это, видимо, язык. Это хорошее попадание на волну языка.
Давайте продолжим.
Ни сика, ни бура, ни сочинская пуля, иная, лучшая мне грезилась игра средь пляжной немочи короткого июля. Эй, Клязьма, обернись, поворотись, пахра, исчадье трепетное пекло пубертата, ничком над толпами истоптанной траве уже навряд ли я, кто здесь лежал когда-то с либидой обидой в голове, твердил вне классное, незаданное на дом, мечтал и поутру, и отходя ко сну, вертеть туда-сюда, то передом, то задом одну красавицу. Красавицу одну, вот думал, вырасту, заделаюсь поэтом, мерзавцем форменным в цилиндре и плаще. Вздохну о кисло-сладком лете этом, хлебну того-сего и вообще. Потом дрались в кустах, еще пускали змея, и реки детские катились на авось, но знать междачных баб, урча слонялась фея, ты не поверишь, все сбылось. Мама маршевую музыку любила, веселя бесчувственных родных, виновата сырость разводила Влад прилежным вздохом духовых. Видно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой, будто нет его социализма на одной шестой, будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день-деньской надрывают сердце аты-баты, коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, маменькин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Гондлевский. А почему вы называете себя недобитком? Кто или что вас не доконало? Вы же не рухнули, я сохраняю фразеологию автора письма. Вы же не рухнули в эмиграцию.
Нет, ну, это все-таки разные понятия с недобитком или эмигрант. Но это не прямая речь, это, ну, я цитирую, там, не знаю кого, какого-нибудь старого советского пенсионера у подъезда.
А вот вы знаете, в свое время Лев Семенович Рубинштейн, с которым вы состояли, так сказать, в одной когорте в свое время, у него был замечательный эпизод, меня потрясший. Он рассказывает о том, как некий молодой человек косил в советское время от армии и лежал в психиатрической больнице. И однажды зашел к нему доктор и увидел у него самоиздатовскую подборку Рубинштейна. Он говорит: а что это у вас? А вот стихи, а можно посмотреть? Можно. Через час доктор пришел и признал рассказчика негодным к строевой службе. Я к чему это задаю, этот вопрос? Вот вы начали где-то в конце 80-х, публикации были первые, по-моему, 89-й, но, возможно, я опоздала.
Ну да, да.
Вы себя
примерно так.
Вы себя чувствовали, как бы это сказать, в своем времени? Или хорошо бы это было раньше? Или наоборот опоздали? Вот как?
Да нет, у меня как раз такого рода переживания, что я куда-то опоздал или опередил, не было. Ну почему? Я жил в своем времени. Иногда оно было лучше, скажем, 70-е годы. 80-е были чудовищные. И здесь я схожусь со своими сверстниками и коллегами. Все их вспоминают с омерзением. Ну и потом настало то, что настало. Это, конечно, было, ну, большой радостью.
Ну, знаете как, не могу с вами согласиться чисто лично. Я вот помню первые речи Горбачева, это было такое счастье.
Нет.
А эти толпы...
Я имею в виду начало 80-х.
А, да, это было тяжелое время.
Настало, что настало, с таким... Ну, я не знаю, владею ли я своей интонацией, но мне хотелось сказать это радостно. Да, это была замечательная эйфория, озонированный воздух и все прочее. Нет, нет, я считаю, что нам сильно повезло. Мы, потому что предшествующее поколение, они помнили, ну, вот, то, чего не помнил, скажем, я, да, вот этот вот подъем общественного воодушевления после 20-го съезда и развенчания культа личности и прочего. Хрущевская оттепель. Mm-hmm. Вот. Ну, я был мальчиком, я не знаю, на велосипеде катался, как-то все это мимо меня прошло. Вот. А здесь, ну, правда, уже вполне взрослые, зрелые годы, 40 лет, но все-таки.
Я напомню, что наш собеседник Сергей Гондлевский, мы продолжаем.
Когда я жил на этом свете, и этим воздухом дышал, и совершал поступки эти, другие, нет, не совершал. Когда помалкивал и вякал, мотал и запасался впрок, храбрился, зубоскалил, плакал и ничего не уберег. И вот теперь, когда я умер и превратился в вещество никто, ни Кьеркегор, ни Бубер не объяснят мне для чего, с какой не растолкуют стати, и то сказать, с какой такой я жил и в собственной кровати садился вдруг во тьме ночной. Когда я был молод, заносчив, смешлив, раз, сейчас, когда я был молод, заносчив, смешлив, раз, что-то такое... когда я был молод, заносчив, смешлив, раз в забвенье приличий я не пошел ни на сходку повес с битьем зеркал, ни к Лаисе на шелест ее шелков, а с утра подался на Рижский вокзал, взял билет, а скорее всего не брал, и за час примерно доехал до... Вот название станции я забыл. В жизни я много чего забыл, но помню тот яркий осенний день, озноб тополей на сентябрьском ветру, синее небо и т.п. В сельпо у перона я купил чекушку и на сдачу батон, спросил, как короче пройти к реке, и мне указали кратчайший путь. Вывах петляла Истра река, переливалась из света в тень, и повторялись в реке берега, как повторяются по сей день. Хотя миновало 40 лет, целая вечность коту под хвост, а река все меняет тень и свет. Но и наш пострел оказался непрост. Я пил без закуски, но не косел, а отрезвлялся с каждым глотком. И я встал с земли не таким, как сел, юным зазнайкой-весельчаком. Выходит, вода пустяшной реки 40 лет, как утекшая прочь стремглав, по-прежнему держит меня на плаву. даже когда я кругом не прав. Шли и шли облака среди тишины, и сказал я себе, поливая траву, значит, так, и заправил рубашку в штаны. Так с тех пор и живу. Найти охотника. Головоломка. Вся хитрость в том, что ясень или вяз, ружье, ягда, штирольская шлепенка сплошную образовывают вязь. Направь прилежно лампу на рисунок и угол зрения малость измени, чтобы трофей, ружьецо, подсумок внезапно выступили из тени. Его на миг придумала бумага, слегка безумец, несколько эстет, преступник на свободе, симпатяга, сходи на нет, теперь сходи на нет. И вновь рисунок, как впервой, не ясен, но было что-то, перестук колес из пригорода, вяз, не помню, ясень, безмерная, ослепшая от слез, сверкающая в поселковой луже, под стариковский гомон вранья, и жизнь моя была б ничуть не хуже, не будь она моя.
Я напомню, что наш собеседник сегодня поэт Сергей Гондлевский. Еще один, на мой взгляд, хороший вопрос. Что, по вашему мнению, делает поэзию поэзией? Каков критерий, отличающий просто зарифмованный текст от поэзии? А хороший вопрос, правда?
Ну, хороший он там...
Как безответный.
На несколько лет раздумий и на 3 часа неточной речи приблизительной. Не знаю.
Смотрите, мурашки по позвоночнику. Хороший критерий. Вот чисто личностное такое.
Ну, да. Ну, все-таки это следствие, а не причина.
То есть, на ваш взгляд, есть более точные критерии?
Нет. Ну как? Ну,
одному поп, другому попадья, третьему попова дочка.
Да.
Уговорили. Продолжаем.
Так любить, что в лицо не узнать, и проснуться от шума трамвая. Ты жена мне, сестра или мать, с кем я шел вдоль околицы рая. Слышишь, ходит по кругу гроза. Так и надо мне, так мне и надо. Видишь, вновь закрываю глаза, увлекаемый в сторону ада. Заурядны приметы его. Есть завод, проходная, Кузьминки, шум трамвая. Но прежде всего по утраченной жизни поминки. За столом причитание и смех, и под утро не в жилу старшому всех вести на обоссанный снег и уже добивать по-простому. Оставайся со мной до конца. Улыбнись мне глазами сухими, обернись. Я не помню лица. Назови свое прежнее имя. Боротынский, Вяземский, Фет и прочь. И валяй, цитируй, когда не лень. Смерть, одни утверждают, сплошная ночь. А другие божатся, что Юрьев день. В настоящее время близка зима. В Новый год плесну себе коньячку. Пусть я в общем и целом мешок дерьма, мне еще не скучно хватить снежку или встретиться с зеркалом. Сколько лет, сколько зим мы знакомы, питомец мус. Ну, решайся. Тебе уже много лет, а боишься выбрать даже арбуз. 7:00. Пробуждается в аккурат трудодень. Человека конь гужевой. Каждый сам себе отопри свой ад, словно дверцу шкафчика в душевой. Смерть в Париже. Памяти друзей. Эта девушка божилась, что умрет в Париже. к своему стыду не знаю, где ее могила. Вероятно, не в Париже, а гораздо ближе, если у нее в Кузьминках сердце прихватило. О, поспешные обеты! Нищие обеды! Много скверного спиртного под мануфактуру. Пусть прочтут стихи по кругу нервные поэты, будто здесь у нас парадный вход в литературу. Здесь у нас лежат на кухне алкаши-аркадцы, изнывая от похмелья. Разве нет, Аркаша? Пастухам к лицу цивницы каждый рад стараться. До сутра тахикардия, выручай, Наташа. Через час пришла с мороза горе парижанка и сказала, открывая крепкие напитки: или я люблю искусство, и поэтов жалко, или есть такое мнение, дело в щитовидке. А покойный друг Аркадий стал ей строить куры, и как записной Ромео взмыл: «О, говори же, светлый ангел!» Вновь сгущался чат литературы. В тот запой и прозвучала мысль про смерть в Париже. За соловьем не заржавеют, овраги стонут и гремят, и жизнь внезапно цепенеет. Точь в точь один Хаджимурат, когда свое волнение выдав, он расплескал кувшин с водой, внимая пению мюридов под обреченную звездой.
Сергей Маркович, а вот опять поколенческое. А что ваши стихи, например, для ваших детей?
Не знаю, мне кажется, что... Ну, во-первых, они по-разному относятся к литературе. Угу. Дочь, например, вообще, по-моему, ее стихи не очень волнуют на здоровье. Вот. А сын чувствительней к этому, он вообще чувствительней к стихам, ну и, наверное, к моим в том числе.
Угу. Поняла, спасибо, продолжаем.
Обычно мне хватает 3 ударов. 2-й всегда по пальцу, бляха-муха, а 1-й и последний по гвоздю. Я знаю жизнь. Теперь ему висеет на этой даче до скончания века, коробится от сырости, желтеть от солнечных лучей, через год просроченному сделаться причиной неоднократных недоразумений, смешных или печальных, с водевильным оттенком. Снять к чертям и на растопку, но у кого поднимется рука? А какое-то приспособление для учета дней себя еще покажет и время уместит на острие мгновения. Какой-то здешний внук в летах, небритый, с сухостью во рту, в каком-нибудь 2000 веселом году зайдет со спутницей в музей для галочки. Европа как-никак. Я знаю жизнь. Музей с похмелья мука. Осмотр шедевров через «не могу». И вдруг он замечает: бляха-муха, охотников тех самых на снегу.
А скажите, пожалуйста, вам важна, как бы это сказать, обратная реакция? Вот на сегодняшний день все-таки социальные сети дают довольно широкую возможность сразу получить, что называется, свежую порцию либо восхищения, либо негодования. Вам это нужно?
Да, разумеется.
А как вы относитесь к, знаете, даже не к критике, А вот, ну, там сидит человек, слушает и пишет нам. Чудовищная передача.
Угу.
А я бы назвала это огульным охаиванием. Как вы относитесь к оному? То есть понятно, что любое искусство воспринимается по критерию нравится-не нравится, но задевает вас это. Вот тут кто-то из наших слушателей задал вопрос. А насколько ранима душа поэта, и что делать, если переходит вашу личную границу? Объединяю эти вопросы.
Я не знаю, как душа поэта. Душа – орган чрезвычайно чувствительный и ранимый. Вот. Здесь я... Что выручает? Ну, разумеется, жизненный опыт выручает и привычка. Ты делаешься, так сказать, чуть-чуть грубеет кожа. Но... Кроме того, по-настоящему неприятные вещи о своих стихах я сам себе говорю. Поэтому редко встречаешься со столь непримиримым отношением со стороны. Ну и в-третьих, существует все-таки вот этот вот режим фейсбучный. Он позволяет лучше проявляться людям. Как человек за рулем, ну, виден, если он хам, то он опасный хам. И деликатность за рулем, она особой цене. И вот эта вот безнаказанность фейбучная, она заставляет людей говорить о себе лишнее, показывать себя в большей мере. Так что больше, да, известная часть брани выдает ну, такую личную несостоятельность, что... Ну,
ну да, там уже не прокомментируешь. А, еще один вопрос. Когда выйдет следующая книга, пишет еще один из наших слушателей.
Я не знаю, когда выйдет следующая книга. Странно, что... Нет, я очень признателен выпустившему меня издательству «Корпус», но я не очень понимаю вообще в издательской политике. Я сейчас не о «Корпусе», а вообще. Книги нет, она не лежит. Mm-hmm. Скажем, я хотел купить себе, уже нет ни одного экземпляра. Значит, она пользуется спросом. Почему ее не допечатывают? Вот, так сказать, вопрос, ну, такой.
Совсем мало времени осталось. Давайте читать.
Давайте. Посередине медляка Анжела, как будто ей внезапно поплохело, в слезах ушла из шумного ДК. Анжелке страшно стало за Вичка. Она ходила по полю полночи, все сились, блин, припомнить школьный стих про давний бал, и там одной короче приснился насмерть раненый жених. Петров, Проценко, Нуруддинов, Храпов, Кокулия, Черных, Сердюк, Потапов и Др. Полдневный жар, лежат они в долинах Дагестана и Чечни. Детский ад на старинной картинке, где спускают семь шкур по старинке, жарят заживо, вдумчиво бьют, кормят сельдью и пить не дают. А когда торжествует наука, в ход идет просвещенная мука. Рай утраченный, вид из окна. Дуб, скамейка, мангал, бузина. И последнее, одно и последнее, и я бы хотел этим, если можно, закончить. Гав из-за шкафа скажет стишок. Как ты меня напугал. Выпить рассчитывал на пасашок, а развезло наповал. Радость моя, в смысле старость моя, стыдная жадность моя, кошки, собаки, враги и друзья, лоси, улитки, семья. Боже, 100 лет человеку в обед, к исчезновению обвык, в зеркале вылитый дед краевед из СНТ газовик. В детство впадаю и в рифму, и без, радуга между ресниц, будто вступаю в березовый лес с определителем птиц. Спасибо.
Сергей Гондлевский у нас в гостях. Желаю вам частых гавов. Вот как сказал этот стишок.
Спасибо.
Будьте здоровы. До встречи через неделю.
В эфире.